Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на пасхальный концерт Романа Демидова, который состоится 21 апреля в 19 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Никитский бульвар, дом 7А, проезд до станции метро Арбатская. Заказы билетов по телефону 8 915 250 99 73. Повторяем. 8 915 250 99 73.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
С Божьей помощью будем читать 28 главу. Она начинается такими словами. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских». Итак, мы видим, что Исаак подтверждает то благословение, которое хитростью получил от него Иаков. И Исаак благословляет Иакова не брать себе жену из дочерей хананейских. Он не хочет, чтобы Иаков поступил так же, как Исав, который ввел в дом хананеянок. И дом превратился в языческое игрище. Дикие пляски, музыка, пение, идолы. Исаак говорит сыну своему Иакову, «Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вавуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей». Месопотамия находится между Тигром и Евфратом. Это то место, где когда-то был рай сладости, из которого Господь изгнал наших прародителей Адама и Еву. Вы знаете, что сейчас там идут военные действия. Это как раз территория Ирака, часть территории Ирана. Сам город Ур халдейский, из которого вышел Авраам, он находится на территории Ирака. И само слово «еврей» означает «перешедший Евфрат», то есть с другого берега Евфрата, перешедший реку. Авраам был первым таким человеком, который, услышав голос Божий, оставил свое родство и пошел туда, куда его позвал Господь. И вы помните, что Авраам благословлял Елиазера, своего слугу, чтобы тот взял для Исаака жену из его сродников. Теперь сам Исаак уже благословляет своего сына не брать в жены из дочерей хананейских, а пойти к сродникам и оттуда взять невесту. Вот так мы должны воспитывать наших детей, внуков, чтобы они в наши дома не приводили хананеянок, которые будут дикую музыку включать, чтобы в наших домах были верующие девицы. Так надо воспитывать дочерей наших, чтобы они не выходили замуж за мужчин, хананеян, безбожников всяких, потому что это будет превращаться в языческие игрища, и дьявол будет их специально подталкивать во время поста, во время праздников церковных, устраивать свои свистопляски. И наставляя Иакова, слепой Исаак говорит: «Бог же всемогущий да благословит тебя, да распространит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов». Вот опять повторяется вот эта фраза «множество народов». Слово «гаим», оно во множественном числе, что указывает на то, что патриархи и Авраам, и Исаак, и Иаков, они духовные отцы всех верующих в Иисуса Христа. Потому что по плоти от них произошел только один еврейский народ. Но говорится о том, что размножит тебя, то есть Господь, и да будет от тебя множество народов. Имеется в виду то, что истинные дети Авраама, Исаака и Иакова – это верующие в Иисуса Христа, которые действительно из разных народов, а не только из одного еврейского народа. В настоящее время меньше всего христиан из еврейского народа, но такие есть. И только в последние времена пророк Илья, сойдя с неба на землю, обратит их сердца к истинному Мессии, Господу нашему Иисусу Христу. Далее слепой Исаак говорит сыну своему Иакову: «И да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую дал Бог Аврааму». Апостол Павел в послании к евреям пишет, что патриархи, они были как странники и пришельцы в этом мире. Авраам, Исаак, Иаков, они не имели постоянного места жительства, они перемещались с одного места святой земли на другое место. Они как бы намаливали эту землю, они как бы вымаливали ее у Бога. И я вам уже пояснял, что вот все стоянки, которые делал Авраам, он делал их в пророческом духе. Потому что те, которые знают весь Ветхий Завет, видят, что он останавливался ровно в тех местах, где потом происходили через тысячи лет и более какие-то события очень важные, очень ответственные в жизни еврейского народа. Нам тоже надо вымаливать нашу землю, и духовными стоянками по нашей земле должны стать возрожденные из руин православные храмы. И мы читаем далее: «И отпустил Исаак Иакова, и он, то есть Иаков, пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вавуила, араминянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исаака». Иаков оставляет свой дом по двум причинам. Первая причина – Исав обещал, что он убьет Иакова, как только умрет его отец Исаак. Причем Исав об этом подумал про себя. Он вслух этого не сказал, что видно из 27 главы. Но Ревека, которая обладала пророческим духом, она эту мысль поняла. Потому что она была не только пророчицей, она была прозорливой женщиной. Вторая причина, почему он идет в Месопотамию, ему надо найти жену из хорошей семьи. Это очень важный вопрос создания семейной жизни. Человек создан для того, чтобы плодиться и размножаться и наполнять землю. И те люди, которые пренебрегают супружескими обязанностями, они поступают очень неправильно. Как святитель Иоанн Златоуст в толковании на послание к Тимофею говорит, что такой образ жизни есть бесстыдное расточение семени. Семя, которое дается мужчине, вырабатывается его организмом, чреслами его. Это благословение для мужчины, чтобы он, войдя в союз с женщиной, совершил зачатие будущих людей. И мы как-то с вами рассуждали на эту тему. Мы иногда спрашиваем, а где вот преподобные Сергия, Александры Невские, почему нет таких людей сейчас? Дьявол, наверное, специально приговаривает этих людей к аборту, вот родителей, у которых должны родиться такие дети. Поэтому в абортировании мы теряем самых лучших людей нашего поколения. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вавуила, араминянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава. Ревека называется здесь матерью Иакова и Исава. Она не отказалась от Исава, она продолжает его любить, но она опасается за его грубые нравы, она читает его мысли на его лице, и она хочет спасти одного своего сына от другого своего сына. И она боится потерять их обоих. Если один будет убит, другой, став убийцей, погубит свою собственную душу. И мы читаем далее. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедовал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских. И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу, Измаил – это первенец Авраама, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Нафаиофову, сверх других жен своих. Здесь мы видим, что Исав все-таки понял, что семейную жизнь надо строить и на духовном фундаменте. И он идет к Измаилу, сыну Аврааму, и выпрашивает в жены одну из его дочерей. Таким образом, теперь арабская линия будет проходить и через Исава. Она идет через Измаила от Авраама, потом через Исава. Получается таким образом, что два благословения встретились. Благословение, которое дано было Измаилу, руки всех против тебя, руки твои против всех, и благословение, что было дано Исаву, оттука земли, нефть и потом уже только в последующие времена роса небесная, то есть отказ от идолопоклонства, от многобожия. Этот вопрос достаточно сложный вопрос. Вот почему Бог как бы сразу людям не дал полноту откровения? Авраам же не знал таких понятий, как таинство крещения, таинство миропомазания и так далее. Это связано с тем, что люди еще не были искуплены кровью Иисуса Христа, а все эти таинства, они строятся на именно жертвенном служении Агнца Божия, а Господа нашего Иисуса Христа. С другой стороны, тайна Святой Троицы тоже не была открыта древним людям. Они могли созерцать ее в неком духовном, таком завуалированном виде. А первым боговидцем был Иоанн Креститель, который на Иордане созерцал богоявление Сына Божия, стоящего в водах Иордана, Дух Святой особо и голос Бога Отца особо звучащий с неба. То есть другие религии, они тоже как бы проходят стадию некой эволюции, то есть духовного развития. И о мусульманах можно сказать, что они не дошли до полноты откровения, но, что называется, действуют в правильном направлении. Они отказались от идолов, которых было очень много в Саудовской Аравии. Они признали миссию Иисуса Христа, но не в полноте. Они запретили пьянство в своей среде, азартные игры, уничтожение девочек. Был такой обычай у арабов. Если в бедной семье рождалась девочка, ее засыпали в песок, в землю. Девочек старались не оставлять живых. И один случай был, один человек засыпал свою девочку в песок, а рука ее высунулась и за палец его держала. А он сыпал, сыпал, пока рука ее не ослабла, она не задохнулась. То есть это были очень дикие нравы среди потомков Измаила, Исафа. И то, что они приняли ислам, конечно, для них был прогресс. Но это не полнота религии, как и во дни Авраама людям не было дано откровение в полном объеме. Пророки могли созерцать, отдельные люди, тайну Святой Троицы, но всем она не была открыта в полноте, этого тайна Триединого Бога. Для иудеев это до сих пор загадка и тайна, почему некоторые имена Бога в еврейском тексте стоят во множественном числе. И вот Исав здесь ведет себя разумно. Он подражает Иакову, который слушается отца и мать, и он берет себе жену сверх других жен, он берет себе жену из дочерей Исмаила. Но в любом случае мы видим гарем, мы видим несколько жен, и мусульмане до сих пор не могут отойти от этого бесстыдства, когда у одного человека несколько жен. Такая страстность, она ни к чему хорошему этих людей не приводит. И мы читаем: «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан». Иаков оставляет Версавию, идет в Харан. Он как бы идет тем путем, каким Авраам входил в землю обетованную. «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Вот это видение лестницы Иакова. Вот этой небесной лестницы, которая соединяет в районе Харана, соединяет небо с землею, и ангелы сходят вниз и восходят вверх. Ангелы, они выполняют какое-то поручение Божие, и, как правило, ангел несет какое-то одно поручение, другой ангел выполняет другое поручение. Когда три пришли к Аврааму, один пришел сказать, что у Авраама родится ребенок в следующем году, другой пришел спасти Лота и его семью, а третий пришел, чтобы разрушить Содом и Гоморру. То есть ангелы, они такие стремительные, что первое поручение, которое они от Бога получают, они сразу его исполняют. И чтобы, значит, дать другое поручение, Господь другого ангела посылает, и они стремительно движением мысли выполняют волю Божию. И вот Иаков видел эту лестницу от земли до неба и видел Господа. И сказано, Господь стоит на ней. Что значит «стоит»? Это значит, он видел образ человека. И вот этот вопрос, он достаточно сложный вопрос. Как его понять? Бог есть Дух, и Бога никогда, никто никогда не видел и видеть не может. Но Бог иногда является людям именно в той форме, в какой он воплотился во дни рождения в Вифлееме Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. То есть в раю, когда Господь общался с Адамом и Евой, это был Сын Божий, который именно как Христос являлся к этим людям, собеседовал с ними. Здесь он стоит на лестнице. Другие пророки видели его восседающим на лестнице. Если вы возьмете лицевой список иллюстраций к Библии, это канонический православный список, то там вы увидите, что мир творит Иисус Христос, так как он изображается у нас. С Адамом и Евой беседует Христос, так как он изображается в нашей традиции. И на этой лестнице наверху стоит Христос. Потому что Бога как такового видеть нельзя, но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Что Он нам явил? Образ Бога Отца раскрыл подлинное намерение Бога относительно каждого из нас. И вот эта вселенская форма Бога воплощения, она как бы предсуществует до Его воплощения на земле во дни царя Ирода, когда он родился в Вифлееме. И вот в иконографии это отражено. То есть именно Иисус Христос, Господь наш, в своем предсуществовании, он как божественный логос собеседовал с пророками. Логос – это слово Божие, обращенное ко всему творению. И вот Господь стоит на ней, на этой лестнице, и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословляться в тебе и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Вот опять повторяется эта мысль, что все племена земные, все народы, они получат благословение от еврейской крови. А от еврейского крови из дома царя Давида по плоти родился Господь наш Иисус Христос. Потому что если рассуждать о еврейском народе, они-то особо нам благословения не дают. Они, наоборот, даже проблемы создают, все эти Абрамовичи там и так далее. Но в Иисусе Христе мы видим исполнение вот всех этих пророчеств о том, что в семени Авраама, в семени Исаака и в семени Иакова будет благословение всем племенам земли. Потому что христианами стали очень многие люди разных национальностей. И Иоанн Богослов, он видел такое количество спасенных, об этом говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, которых никто не мог сосчитать. И они были в белоснежных одеждах, с золотыми венцами на головах, с пальмами, ветвями в руках. И они были из всех племен, из всех народов, из всех языков. Представляете, сколько будет много спасенных? Вот видение Иоанна Богослова в книге Откровения это показывает. И это благословение спасения даруется через Иисуса Христа. Он единый ходатай и посредник между Богом и всем человечеством. Никто не может стоять между Богом Отцом и Сыном Божиим. Здесь только благодать Духа Святаго присутствует. А все остальные, Божья Матерь, святые, ангелы, они умоляют Христа, чтобы Он помог нам. А Христос за нас ходатайствует своим распятым телом. Он ходатайствует за нас пред Отцом Небесным. И Отец Небесный, взирая на нас через своего Сына, через заступнические молитвы Девы Марии и всех святых, Он видит нас оправданными, прощенными и очищенными. Потому что Иисус Христос взял на Себя ответственность за все наши грехи. И Своей кровью Он омыл все наши беззакония. Вот это очень важно понимать. В этом суть христианской религии. И Господь говорит: «И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». То есть Господь не оставит своего патриарха. После благословения Исаака Иаков стал патриархом народа Божия, и Господь заботится о нем. И мы читаем: «Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Он проснулся, увидев такое удивительное видение, лестницу от земли до неба, и говорит: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Мы действительно многого не знаем в этой жизни. Даже такие одаренные личности, как Иаков, духовно одаренные личности, они не могли сразу распознать. Ну, ложится человек спать на землю, ну, камень положил под голову, а оказывается, это особое место. То есть то, что происходит в жизни верующих, оно имеет удивительный смысл. Все, что происходит с нами, только в вечности мы узнаем, почему мы пошли на работу по этой дороге, а не по другой. Почему мы сошлись с этим человеком, а не с другим. Мы не видим как бы связь всех тех событий, которые бывают в нашей жизни, но Господь чудесным образом ведет каждого верующего человека. Сказано, что без воли Отца Небесного ни один волос не упадет с нашей головы. Вот здесь мне хочется поговорить о суевериях. Какие есть суеверия? У многих женщин и даже у мужчин есть какой-то странный страх перед какими-то колдунами, перед каким-то сглазом, перед какой-то порчей. И очень многие и женщины, и мужчины приходят к священникам и говорят: вот мы боимся, на нас там соседи что-то насылают, там родственники что-то делают, там враги что-то делают. Вот это суеверие. Суеверие – это суетная вера или пустая вера. Верующий православный христианин должен верить в то, что без воли Бога ни один волос не упадет с его головы. Почему мы, христиане, должны бояться каких-то колдунов, каких-то демонов, каких-то бесов, какого-то дьявола? Мы что, находимся под их контролем, что ли? Наш глава – это Иисус Христос. Он глава церкви. Мы существуем в церкви, как в теле Христовом. Церковь называется телом Христовым. Мы как члены этого тела. И очень нелепо поступают те, которые имеют человеческий страх. Боятся каких-то соседей своих, кто-то что-то на них напускает, кто-то за ними следит. Это не христианское поведение, вот иметь такие страхи. Святитель Василий Великий говорил: кто Бога боится, тот никого не боится. А кто людей боится, тот Бога не боится. То есть, если ты боишься людей, значит, ты потерял страх Божий. А страх Божий – это начало премудрости. Что такое страх Божий? Это боязнь нарушить волю возлюбленного Господа нашего. Ведь мы должны возлюбить Его всем сердцем, всем помышлением своим и испытывать Божий страх, как начаток премудрости, страх хоть как-то нарушить волю Господа. Если такой страх есть, страх Божий, он изгоняет любой человеческий страх. Вы, наверное, помните историю про священномученика Киприана и мученицу Юстинию. Киприан до своего обращения в христианство был сатанистом и колдуном. И к нему пришел один языческий юноша, который любил христианскую девицу Юстинию. И он хотел, чтобы этот колдун Киприан наколдовал, чтобы она полюбила бы этого языческого похотливого юношу. И он стал колдовать. То одного беса вызовет, то другого. И никак не мог эту девицу одолеть. Ну вы что думаете, Юстиния как-то она сильно от вас отличалась? Да нет, это простая, скромная христианская девушка. Просто она крещенная, она миропомазанная, она причащалась тела и крови, исповедовалась в храме. Почему это какой-то демон должен ее одолеть? Дошло до того, что Киприан встретился с самим дьяволом и стал говорить ему, чтобы он одолел эту девицу Иустинию. Но демоны не могли справиться, все вместе, бесы. Дьявол говорит: я не могу. Это не значит, что Юстиния была какая-то сильная. Нет. Она была простой христианкой, смиренной христианкой. Но в этом и величие каждого христианина. В том, что мы причащаемся телу и крови Иисуса Христа. Святые отцы говорят: когда ты причащаешься телу и крови, ты для бесов как лев рыкающий. Бесы с визгом разбегаются от тебя в стороны. А христианин начинает при этом бояться соседей. Ну, разве это не смешно? Христианин начинает бояться каких-то людей, кто-то что-то подсовывает там. Не обращайте никакого внимания на это. Святитель Иоанн Златоуст говорил так: если ты сам, человек, себе не повредишь, никто и ничто во всей вселенной не повредит тебе. То есть единственный вред, который может быть нанесен нам, это через произволение нашей собственной свободной воли. Если мы пойдем путем греха и при этом не будем каяться. А какой грех непростительный? Отцы говорят, я часто вам это напоминаю, нераскаянный грех непростительный. А если ты покаялся, если ты причастился, какое проклятие к тебе может пристать? Никакое не пристанет. В книге притч сказано, незаслуженное проклятие, как воробей, спорхнул и улетел. Поэтому давайте иметь страх Божий и любой человеческий страх отбросим в сторону. А то некоторые приходят и говорят, меня облучают день и ночь. Одна бабушка пришла, говорят, и говорит мне, за мной следят на машинах, подслушивают. Я говорю, а вы что, миллионерка какая-то? Она говорит, да нет, у меня пенсия маленькая. Я говорю, ну кому ты нужна, кроме Господа? Никому ты не нужна. Кто ж будет тратить время, средства на машинах за тобой ездить, следить, прослушивать? Это сколько стоит такой контроль? Кроме Господа ты никому не нужна. Дорожи этим и прекрати эти страхования человеческие иметь в своем сердце. Это действительно очень опасно, когда мы впадаем в человеческий страх, и это начинает давлеть над нами. Мы христиане, мы Христовы. Если Господь посылает нам болезнь к смерти, ну что ж, будем умирать. Если посылает болезнь для смирения, будем смиряться. Если посылает Господь там испытание какое-то для славы имени своего, но будем стараться это испытание преодолеть и прославить за это Господа. То есть стоим ли мы, падаем ли мы Господни. И вот это мы должны осознавать. Вот это высокое имя христианина, с достоинством его надносить. Ведь многие люди не дошли до познания истины. Вон мусульман, больше миллиарда, а Господь им не дал истину, какую дал нам. А сколько других разных народов, вон китайцев, тоже там больше миллиарда. А Господь только немногим из них дал истину святого православия. Там есть православная церковь, но она очень маленькая. И вот Иаков пробуждается от этого сна. Он видел эту лестницу от земли до неба, как ангелы Божии стремительно поднимаются вверх и вниз, выполняя поручение Божие. А для кого это ангельская работа? Для тебя, для меня. Ангелы – это служебные духи, которые служат нам по воле Господа. Они выполняют разные поручения. Если мы скажем, что ангелы служат Господу, ну, в некотором смысле можно так сказать, но при этом надо заметить, Бог не нуждается в мирах. Он вообще ни в чем не нуждается. Бог самодостаточен. Ему не нужны ни помощники, никто. Потому что Бог, Он все и вся собой наполняет, но Он видит нашу немощь, мы Его творение. И Он создал ангелов, часть ангелов пала, Он создал людей, чтобы люди восполнили треть от падших ангелов. И ангелы заботятся о нас. И сейчас по этой лестнице они перемещаются сверху вниз, выполняя те или иные Божьи поручения. И в нашей жизни наверняка мы видели ангелов. Ангелы иногда являются в виде людей, которые стоят в переходах и просят милостыню во имя Христа. Ангел может прийти к вам в виде вашего родственника, поговорить с вами, проверить вас, испытать. Вы же не будете перезванивать родственнику и спрашивать, это ты у меня был или кто? А очень часто в виде странников, в виде наших близких могут являться и ангелы, чтобы проверить нас. Я уже как-то рассказывал историю, расскажу для тех, кто не слышал. Одна семья, молодая, муж и жена жили вместе в бедном доме. Там была одна кровать у них, они спали вдвоем. У них был очаг, огонь горел, тепло поддерживали. Очень скромная такая семья. И вдруг ночью стучится кто-то в дверь. Они открывают, стоит человек весь в лохмотьях, мокрый, грязный, и от него запах гниющего человеческого тела, он был прокаженный, такой сладковатый запах. И этот прокаженный говорит: «Пустите меня в дом». Но они были христиане, муж и жена, они его впустили. И муж говорит ему: «Вот ложись на нашу кровать, мы ляжем на полу с женою». Уступают ему место, снимают с него лохмотья, там, протирают его, моют, дают новую одежду, укладывают спать, а его всего трясет. Проказывает такая болезнь, каждая нервная клеточка, она вибрирует. Это зуд страшный, боль страшная. И вот он лег, и он кричит от этой боли, и он говорит: «Ну, хозяин, ляж со мной рядом, согрей меня, я не могу никак согреться». Но у людей, естественно, есть брезгливость как бы к прокаженным, потому что это такой запах страшный, гниет заживо человек, и там гной, кровь течет из носа, нос может провалиться, там глаза повисают, как раздавленные виноградины. Страшная картина. И этот хозяин стал говорить: «Ну ладно, я буду тебя греть, лег рядом». И вдруг гром, молния, тьма, ничего не видно. Потом опять свет как бы возвращается, этот камин горит, и они видят с женой, что никого нету. Они видят, что нету никого дома. И на кровати никого нету, только он и она. И они поняли, что это от Господа ангел был послан к ним, чтобы испытать их. Иногда сам Господь сходит на землю, чтобы испытать нас в виде какого-нибудь бомжа, там, беспризорного ребенка. Ангел может шалить, чтобы как-то нас вот проверить, терпеливы мы или нет. Поэтому только в вечности мы узнаем, вот сколько раз Господь испытывал нас через ангелов, когда Господь сам как-то являлся нам в нашей жизни, потому что это духовные тайны. И вот Иаков, он зрел своими глазами вот эту тайну движения ангелов от земли к небу, от неба к земле. Иаков был великий мистик, то есть он постигал таинственную, мистическую жизнь духовного мира, созерцал ее своими глазами. А мы не видим многого, что происходит вокруг нас. Кстати, слава Богу, что мы не видим. Потому что если бы мы видели многие вещи, мы пришли бы в ужас. Там слева от нас демоны, там бесы, они там рожи строят нам и хидничают. Справа ангелы плачут, когда мы грешим. Если бы мы видели святое причастие, как оно есть на самом деле, мы бы в ужас пришли. Это плоть Господа, окровавленные руки, ноги. Все это разделено копием на части. Господь щадит нас, но вот боговицы были такие особые люди, прозорливые, как Ревека, как ее сын Иаков, они созерцали многие тайны. И вот Иаков видел эту лестницу от земли до неба. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». Видите, он проявляет страх Божий. Казалось бы, дом Божий. Почему он говорит: «Как страшно это место!» Мы с вами привыкли бояться ада, бесов, колдунов. А святые люди, они боятся Господа. Боятся нарушить Его волю. Они с великим страхом входили в Дом Божий. Единственный храм был в Иерусалиме. Когда святые дары нам выносят, нам говорят, со страхом Божиим и верою приступите. Вот если мы такой бы страх имели бы, как у Иакова, мы бы старались бы не грешить, жить по заповедям Божиим, опасаясь, боясь как-то нарушить волю Создателя. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, которым положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». То есть он почтил это место как святое место, как врата в Дом Божий. «И нарек Иаков имя месту тому Вифиль». Вифиль – это слово переводится «Дом Божий». Вифиль. А прежнее имя того города было Луз. Луз – это хананейское название. Видите, как эти люди, они не просто вымаливали эти места у Бога, они их переименовывали, давали им другие, более точные, духовно выверенные имена. К именам надо относиться серьезно. Помните, был такой период, где-то вот в 60-х годах, в начале, значит, конец 50-х, были такие стиляки. И было модно давать имена там Эдик, Эдуард, такие всякие странные имена, неправославные имена там, Артур и так далее. Вот православные люди, они серьезно относятся к именам, и детям надо давать имена по святцам, или давать имя того святого, в день которого родился ребенок, или в тот день, когда он крещен. Вот так раньше в старину выбирали имя. И ребенок знал, что ему дали имя, он родился в этот день, или... Родители хотели другое имя подобрать, и они дождались дня и крестили его в тот день, когда праздновалась память святого, имя которого они хотели дать своему ребенку. И мы читаем, «И положил Иаков обет», то есть он дает обещание Богу, обет доброй совести, сказав, «Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня на пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Он дает Богу обещание, обет, что если Господь проявляет о нем такую заботу, то он готов десятую часть всего, что Господь ему посылает, отдавать для Дома Божия. Вот для этого удивительного места Вифиль. Десятину давал Авраам Мельхиседеку, вы это помните, царю Салима Авраам дал десятую часть. И Иаков, подражая своему деду, он тоже дает обещание Господу жертвовать на Божьи дела. Дело в том, что деньги, которые оказываются в наших руках, они нуждаются в очищении. Особенно, если мы сомневаемся в их происхождении. Если мы, значит, например, не уверены в том, что это честный заработок. И вот в таких случаях, конечно, десятина очищает бизнес любого человека. Когда человек жертвует на Дом Божий, сколько может? Человек может свечку поставить, это тоже жертва Богу, и она будет зачтена на небесах. Вы помните, что вдовица положила 2 лепты, а Господь сказал, она больше всех положила. А там такие богачи соревновались друг перед другом, там... Один на подносе принес золото, раз, засыпал. Другой 2 подноса. Они любили очень, в еврейском народе это принято. Там, я там это сделал. Я как-то заходил в синагогу в Мариной роще, в книжный магазин надо было зайти, посмотреть литературу, словари еврейские. Так там при входе висят таблички. Значит, и этот пожертвовал на постройку, и этот, самая большая Абрамовича, значит, табличка. И вот чем больше построил человек, то есть чем больше денег дал, тем больше табличка. А если он маленькую сумму дал, тем меньше табличка. И прямо одни таблички, даже так странно смотреть, как будто стоишь в каком-то там колумбарии, где эти прах содержат покойников. На самом деле вот те люди, которые... Они просят, чтобы их прославляли за благотворительность. Они все теряют. Они всю награду теряют. Это очень серьезная проблема. Вот на храме Христа Спасителя тоже какие-то таблички там пытаются делать, там все такое. Вот те люди, которые так жертвуют и просят табличку сделать, они заслуживают чести, уважения, внимания, но только в земной жизни. На небесах они ничего не получат. Ничего не получат на небесах. Потому что они здесь получили. Как Господь говорит, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делали лицемеры. А как они делали? Они, когда несли деньги в храм, трубачи шли перед ними, трубили в шафары. Это еврейская такая дудка из рога животного. Они ж трубили громко, вот мы несем, деньги собрали, мы такие добрые. Я вот разговаривал с одним человеком, бизнесменом, он занимается пошивом брюк. Я говорю, ну, можно заниматься бизнесом и вот никак не нарушать принципы религиозные? Он говорит, не получается. Этому приходится взятку дать, там, этому, значит, на этого глаза закрыть, там, иначе, говорит, все останавливается, производство останавливается. Если все, говорит, делать по закону, все останавливается. И вот Иаков, это был разумный человек. Он понимал, что надо почтить Дом Божий, и он дает обет Богу. Обеты даем Богу и мы с вами. Когда у нас бывает тяжелая ситуация, и мы хотим как-то усилить нашу молитву, о чем-то просим Бога. Например, ты заболел. Как поступить? Помолись и дай Господу обет. Вот, Господи, если я поправлюсь, я там закажу, например, икону для храма своего святого. И пусть она висит в храме, эта икона моего святого, украшает иконостас или какую-то другую часть храма. Кто-то может дать очень скромный обет Господу. Там, Господи, я вот там обязуюсь там помогать в храме мыть полы в течение месяца. Бог примет и такой обет. А есть люди, которые говорят перед Богом, Боже, вот даем обет. Человек заболел и говорит, даю обет, поправлюсь я или не поправлюсь, даю тебе обещание. Вот я все равно сделаю то-то и то-то. Вот такой обет еще лучше, когда дается Богу без всяких как бы предварительных условий, потому что из духовной жизни необходимо изгнать товарно-рыночные отношения. Здесь все иначе. Вдова бедная положила больше всех. У ней и шафара не было, чтобы трубить, и духа, наверное, не хватало от голода, чтобы дудеть в дудку перед собою, как делали древние иудеи. И вот Иаков, этот муж веры, он пораженный увиденным видением, дает Господу обещание доброй совести. Он говорит: «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.